Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня мы с вами поговорим о таинствах церкви. Интересная тема. Попробуем погрузиться в историю. Узнаем, почему... Стараемся выяснить, почему сейчас таинств 7, раньше их было то больше, то меньше. Какие-то привычные нам, ну или вернее привычные людям, которые представляют себе богослужение в православной церкви, привычные службы были таинствами, потом переставали ими быть. Поговорим об этом и, наверное, постараемся сконцентрироваться на таинстве священства сегодня. И мой собеседник, священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый и светлый вечер.
Таинство. Что мы вообще вкладываем в это слово? Для человека непосвященного здесь просто какая-то тайна. Вообще для человека непосвященного все, что происходит за порогом церкви, несет на себе отпечаток тайны. Внутри церкви ты заходишь, что-то непонятное происходит, начиная от языка, заканчивая одеждой, одеянием священнослужителей, церковнослужителей. И когда человек попадает в пространство тайны, непонятное для него пространство, он, соответственно, и слово «таинство» воспринимает как применимое к этому малопонятному пространству. То есть, с одной стороны, таинство, когда говорят о церкви, логично, что там что-то с тайной связано. С другой стороны, смысл-то ведь не в этом.
С одной стороны, да, с другой, действительно, само слово это образовано у нас и от греческого корня «тайна», «мистерион».
Ну, или латинского «сакраментум».
Да, «присяга». Ну, и как раз здесь имеется в виду, что преподается божественная благодать верующим людям, тем, которые посвящены в тайну Боговоплощения, которые не просто являются зрителями совершающихся в церковном пространстве священнодействий, но именно участвуют в них сами. И таким образом получают невидимым образом божественную благодать. Благодать здесь имеется в виду, чтобы сразу мы пояснили этот термин, это в догматике имеется в виду божественная энергия.
То есть, вот если мы посмотрим в словарь и попытаемся расшифровать это слово с помощью словаря, то мы увидим, что тайна, она происходит в греческом языке от слова, которое обозначает закрыть рот, замкнуть уста. То есть это действие, о котором непосвященным сторонним людям знать не следует. И когда это из языческой, надо признаться, что все-таки это понятие пришло из языческих практик, когда оно перешло в христианстве, оно свой смысл во многом сохранило, поскольку действительно то, о чем вы говорили, это то, что преподается верным, то есть, соответственно, членам церкви.
Да. И преподается именно божественная благодать, то есть та невидимая энергия Бога, который Господь связывает себя с людьми, с этим миром. Мы ведь в догматике нашей утверждаем, что Бог по сущности своей не познаваем, то есть мы не можем знать, как Он, скажем так, выглядит, как мы не можем его представить себе каким-то образом, но вот это называется его трансцендентность. А то, чем он связывает себя с миром и с людьми, это и есть та самая божественная благодать, которую он подает человеку. И благодать эта подается в таинстве. Как раз будь это крещение, будь это причастие святых тайн, будь это исповедь или таинство священства как таковое.
Но мы понимаем, что когда смысл этого слова зарождался применительно к христианским сообществам, до сих пор, по-моему, богословы, люди, занимающиеся историей церкви и уставом церковным, спорят о том, насколько что изначально вкладывалось в смысл преподания благодати. И какие обряды в тот момент имели вот этот сакральный характер, а какие были вполне себе частными, или же появились уже в более поздний период?
Ну да, здесь есть у богословов такое разночтение немножечко в плане того, что считать таинством. Многие, например, профессор Алексей Ильич Осипов говорил неоднократно в своих лекциях, что почему мы, например, считаем, что таинств всего семь. А, например, монашеский постриг, разве это не таинство? Или же вот то же самое освящение воды, великое освящение воды, которое по формуле молитв очень сильно напоминает молитвы над крещальной водой, над крещальной купелью, почему здесь мы тоже не можем назвать это таинством?
А как вообще появилось понятие учения о семи таинствах?
Ну, здесь все-таки это связано больше, скорее, с католической церковью, поскольку в католицизме, особенно в средневековом католицизме, старались богословы, в частности, Фома Аквинский, всегда как-то суммировать богословие, придать ему такую стройную систему. И вот известно, что список именно семи таинств, он восходит к Фоме Аквинскому.
Собственно, сумма теологии – это творение Фомы Аквинского, где в XIII веке это было сначала обозначено, а потом уже после смерти Фомы Аквинского спустя столетие, полтора столетия закреплено.
Да, и как-то так догматизировано получается. Конечно же, мы в русской церкви и в новое время уже наши богословы все хорошо знали католическую догматику, многое из нее брали, но и так негласно закрепилось учение именно о семи таинствах. Это такое катехизическое учение, которое преподается людям, входящим в него. Но в широком смысле слова как бы конкретного перечня таинств здесь нет. Хотя вот конкретно эти семь выделяются, видимо, как самые важные, как самые, скажем так, необходимые. То есть тоже крещение, понятно, дверь в церковь, миропомазание, причастие святых тайн, покаяние, брачный союз, священство и соборование, да, и при этом, конечно же, есть много других различных небольших богослужений, которые, скажем так, ну, являются более прикладными.
Интересно, что мы, когда приходим в воскресную школу, например, нам достаточно быстро рассказывают про семь таинств. Вот это учение о семи таинствах, оно в качестве догмата было закреплено в 15 веке, в 1439 году на Флорентийском, вернее, Ферраро-Флорентийском соборе, который люди, которые знакомы с историей русской церкви, знают как весьма печальную историю для нашей церкви, когда Константинопольский патриархат подписал унию с Ватиканом, и русской церкви, которая тогда являлась частью Константинопольской, пришлось тоже подписать эту унию, а дальше там были события, которые уже нашей сегодняшней истории не касаются, об этом каждый может прочитать хотя бы в Википедии, о том, как развивались события о унии православной церкви католической на Ферраро-Флорентийском соборе. Но интересно, что тот собор, обычно памятуемый как у католиков он вселенский, памятуемый как собор, на котором была подписана уния, на самом деле, вот еще и о семи таинствах закрепил догмат, точно так же, как у нас, например, уже в 20-й съезд КПСС известен только как развенчавший культ личности Сталина. Хотя там, кстати говоря, было принято гораздо больше интересных постановлений.
Да, и, кстати, на самом же Ферраро-Флорентийском соборе было закреплено учение Чистилища. Большой пункт разногласий с православными был на эту тему, но все-таки, если мне память не изменяет, как раз на этом соборе оно было утверждено в качестве догматического, о том, что чистилище существует. Ну и да, конечно же, много там было других разных интересных моментов. Сама история тоже его интересна, перенос собора из эпидемии чумы и тому подобное, да.
Так вот, давайте вернемся все-таки к православному пониманию таинств. Я так понимаю, что, в принципе, мы в христианских конфессиях, протестанты у них совершенно отдельное представление, в большинстве деноминаций просто два таинства – это крещение и Евхаристия, а в некоторых деноминациях и того нет, а где-то больше, где-то тоже семь таинств. Но вот в православии мы говорим о семи таинствах, но так было не всегда. Почему некоторые оставались, некоторые считались таинствами, некоторые нет. Вот, например, таинство погребения, ну, то есть, фактически, то отпевание, которое мы сейчас имеем, когда-то считалось таинством. Монашеский постриг, он считался, потом не считался, потом снова считался.
Да, эти моменты были как-то переосмыслены. Вот здесь нам неизвестно, к сожалению, почему они остались переосмысленными. Вот то же самое погребение, или как вот у нас привычно говорить, отпевание, сейчас, конечно же, в общественном сознании это действительно тайнодействие, которое совершает священник, в конце читает разрешительную молитву. Ну и любой родственник считает необходимым, чтобы его там друга, отца, там, ну, мать, например, скончавшихся, именно отпевали в храме. Ну и молитва, которая читается священником в конце погребения, она как раз тоже говорит о том, что да простит ему Господь все прегрешения, которые он исповедовал и которые, может быть, забыл, или же какие-то клятвы были на него наложены. В современном понимании, вот если посмотреть книгу святителя Фанасия Сахарова «Поминовение усопших по уставу православной церкви», он понимает там и трактует погребение как исключительно чин прощания с христианином, как праздник. То есть здесь предполагается, видимо, что над мертвыми таинства не совершаются никакие, и это понимание, видимо, здесь тоже закреплено. Далее, вот если мы обратимся к книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти», там он много говорит о том, что похоронное благочестие, в кавычках так называемое, в ранней церкви необходимо было оградить, поскольку ну, люди умирали, естественно, и надо было много приложить усилий для того, чтобы достойно о них позаботиться. Была разработана вся эта система поминовения постепенно, а к ней такое целое парабогословие, тоже в кавычках этот термин обозначим, который говорит о посмертном существовании и прочего. Возможно, именно из-за этого оно было переосмыслено, как-то превратилось в чин прощания. А что касается монашеского пострига, то, видимо, его не считают таинством по той причине, что это добровольный выбор, и не каждому это дано.
Но с монашеским постригом тут такая история. Все-таки не надо забывать, что монашество как институт сформировалось в IV веке. Вернее, начало формироваться, а постриги вообще впервые упоминается, насколько я понимаю, не впервые, конечно, но вот сам чин пострига, как отдельный, о нем пишет Иоанн Лествичник в VI веке, это чуть ли не одно из первых его упоминаний. То есть, соответственно, к этому времени уже 6 веков, а 6 веков это много. В VI веке мы можем достаточно уверенно говорить уже о складывающейся византийской традиции. Вскоре появляются вообще привычные нам богослужебные тексты. Но при этом вот таинством монашеский постриг становится только, наверное, веку к 7-8.
Хотя есть, конечно, более ранние упоминания псевдо-Дионисия, Ареопагита того же, но, скорее всего, здесь совсем под ним имелось что-то другое. Скорее всего, не постриг имелся именно, а вот само вступление в разряд людей.
Ну, псевдо-Дионисия тоже 6 век.
Да-да-да. Ну, и, может быть, это было конкретно само по себе обращение человека к Богу для того, чтобы жить чисто и жить в соответствии с обетами. Возможно, и так.
Просто монашество же действительно частный выбор человека. И первые века монашество – это был просто уход из большого города куда-то от суеты. Собственно, это мы сейчас уже начинаем другой разговор о том, как возникало, зарождалось монашество на Ближнем Востоке, и о том, как это была такая своеобразная оппозиция городскому христианству. Закончился период гонений, церковь начала расцветать, церковь стала приобретать черты гражданского института в больших городах, и вот это некоторое обмерщение, оно не устраивало кого-то, и эти люди уходили из больших городов, создавали общины, которые им, как казалось, более отвечают христианским ценностям.
Да-да-да, и, соответственно, понимание в дальнейшем вступления в эту общину монашеского жития, оно потом уже приобрело черты как раз осознания этого как таинства. Но если так говорить, то, в принципе, если мы посмотрим на гимнографию того же монашеского пострига, там вот есть такая стихира, которую поют после пострижения уже облачения монаха. «Познаем, братья, таинство силу, от греха Бога Отеческому дома, обращивайся блудного сына, предлаги Господь, предусред лобызает». То есть, это была радость от исполнения покаяния, отступления в покаяние. То есть, вот так, как-то так она осмыслялась. Хотя, если мы возьмем, например, уже относительно недавнее время, это 19 век, начало 20 века, традиция оптинских старцев, где конкретно наставники говорили даже вступающим в иночество, в рисофор, о том, что вот над вами уже совершено великое таинство, и пути назад нет. То есть осмысление всего этого в таком мистериальном ключе, оно, видимо, в монашеской среде было изначально, и вот уже как-то, хоть и не включала его церковь официально в кодекс всех этих таинств семи, которые у нас общепринято, но осталось именно в среде монашеской именно осознаваемо так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии и настоятелем Казанского храма в городе Орске, это Оренбургская область. Отец Максим, а можно ли говорить о том, что древняя церковь, хотя вот, а где граница древней церкви? Вот когда церковь была еще древней и когда она древней быть перестала?
Ну, здесь, наверное, можно посмотреть по эпохе патристики, то есть, если мы начинаем историю с первого века и где-то так к IV-V веку ее подводим, то, возможно, та древняя церковь остается до периода Вселенских соборов. Возможно, так.
Хорошо, а можно ли говорить, тогда давайте расширим немного хронологию, можно ли говорить о том, что церковь до, ну, давайте ее сильно расширим, до 15 века, там, до падения Константинополя, жила теми богослужениями, которые составляли именно таинство. То есть, если мы сейчас откроем требник, куда записано огромное количество разных богослужебных последований, которые служатся по совершенно разным причинам, по совершенно разным поводам, и не являются никакими таинствами, то есть это просто набор молитвословий, которые там в крайнем случае может и не священник, а мирянин совершить, а может священник там в храме. Но это не таинство, это все просто последования, какие-то богослужебные молитвенные последования. А вот можно ли сказать, что это все очень поздние наслоения, а изначально вот вся богослужебная жизнь церкви, она укладывалась именно в последования таинственные?
Ну, можно, конечно, отчасти так сказать. Здесь проблема заключается в другом, что у нас мало источников для этого. И историческая литургика – это наука сравнительно молодая. То есть, то, что было когда-то открыто, переоткрывается заново, многие книги устаревают. Проблема остается источников. То есть, мы и о литургии, о самом таинстве Евхаристии можем приблизительно говорить, как оно развивалось до IV века, потому что не сохранилось ни кодификации, ни еще чего-либо такого. А так вот, то, что касается последнего требника, да, конечно, там очень много разных наслоений, они, видимо, постепенно прирастали от того, что само христианство было то религией города, то религией более сельской, скажем так. Поэтому много последований там есть о том, как чин бываемый на нивах, например, когда животные, насекомые ему вредят. Какое-нибудь там освящение колодца, молитва на копание колодца там, да, и прочее. Хотя, конечно, если мы возьмем требник в классическом его виде, мы увидим, что он очень интересно сделан. Начинается он, первая его страница, с молитв на рождение ребенка, на крещение, миропомазание. Потом, получается, дальше у нас идет
молитва жене, когда родит от рача.
Да-да-да, ну то есть весь этот комплекс, который связан...
Который сопровождает жизнь человека от рождения до погребения.
Да-да-да, то есть и там, получается, условно он исповедовался, потом после этого чин причащения больного, потом уже предсмертные молитвы, потом само погребение. Дальше после этого собора в ней идут всякие разные частности, которые уже составлены на основе жизни того времени. А так, конечно, мы все, что видим из древних каких-либо сохранившихся источников, ну хотя бы возьмем тот же самый разговор, диалог с Трифоном Иудеем, который написал святой мученик Иустин Философ, там больший упор сделан на таинство Евхаристии, вообще на то, что как христиане сами собираются, что они вместе делают. Там упоминается, ну, это у Тертуллиана, точнее, позднее, упоминается Агапа, упоминается другая деятельность.
А какое это время и что это за произведение? Тут просто надо уточнять, поскольку мало кто занимается этой проблематикой, я думаю, что мало кто из наших слушателей с этими текстами сталкивался.
Диалог с Трифоном Иудеем – это мученик Иустина Философа, это период, относящийся к так называемым мужам апостольским, то есть время, когда апостолы уже отошли ко Господу, и весь их мир, ну, точнее, весь мир после этого уже продолжал оставаться весь христианский мир в руках их учеников. И это у нас в второй век, получается. То есть, все это второй век, и Тертуллиан тоже ко второму веку относится, все их труды. Да, то есть, мы там мало встретим упоминаний о каких-то еще таинствах. Мы, конечно, можем встретить упоминания о помазании елеем, о миропомазании, например, мы тоже там найдем это все. О покаянии тоже найти немножко можно.
Отец Максим, подождите, а почему мы разделяем, вообще почему мы исторически разделяли, я знаю, в некоторых церквях не разделяется, а в нашей церкви разделяется и разделялось всегда таинство крещения и таинство миропомазания, хотя оно как бы инкорпорировано в крещение, в чин последования таинства.
Здесь есть разные на эту тему размышления у современных богословов. В частности, отца Михаила Желтого есть на эту тему статья, и у профессора М.Д.А. Пентковского тоже есть. Там они вводят такое понятие, что миропомазание могло совершаться одновременно с крещением, а на Западе, например, оно приобрело то, что называется нынешней конфирмацией уже. Но, если честно, они всегда были действительно компарированы, они находились вместе, и миропомазание совершалось на Востоке практически сразу же после крещения.
В Византии огромное значение придавалось императору и фигуре императора. И если хиротонии, при которой мы будем сейчас говорить как об отдельном таинстве, до сих пор рассматриваются, а вот избрание императора, восшествие императора на престол или наследование императором трона, будущим императором трона, это все не имело, насколько я понимаю, никакой таинственной богослужебной сути.
Да, не было, но вы имеете в виду, что там совершалось миропомазание, да?
Но там, во-первых, оно совершалось, да, это же таинством было, тоже являлось-то, или это не являлось таинством, в отличие от крещения?
Это в отличие от крещения не являлось, это своего рода традиция, унаследованная скорее даже от царства Израиля.
Помазанник Божий, говорили про царя.
Да, естественно, в Византии и в России потом тоже при коронации возливалось мира на главу императора. Некоторые, скажем так, писатели, и в частности, вот, ну, назовем их монархистами, то есть жившие в XIX веке, они писали про то, что помазание на царство – это вторая высшая степень таинства мира помазания. Но здесь уже надо отделять, мне кажется, время от современного понимания, как бы оно не являлось таинством в полном смысле слова, и здесь то, что мы можем отнести к таинственному, это уже, наверное, сфера почитания фигуры императора как такового.
Но ведь почитание фигуры императора в Византии приобретало абсолютно сакральный оттенок. При том, что императоров свергали, императоров травили, патриархов тоже свергали, тоже бывало травили. Но, тем не менее, сама фигура императора, неважно даже кто занимал в этот момент трон, к человеку могли относиться плохо, но к занимаемому трону относились сакрально. Точно так же и с патриаршеством. Эта сакрализация фигуры императора и фигуры патриарха, они присущи византийскому восприятию.
Да, присущи, и я думаю, что здесь это все связано как раз и с пониманием служения императора как продолжение того трона Pontifex Maximus, то есть высшего предстоятеля народа, который был еще в языческом Риме, ну, а также здесь еще и добавляется ветхозаветное понимание помазания на царство, когда возводили таким образом царей Саула, Давида, на Соломона и других. То есть это была своего рода традиция, которая переосмыслялась, и, естественно, император как священная фигура, как предстоятель пред Богом всего народа, да, здесь можно сказать, что помазание на царство в сознании тогдашнем было таким своего рода таинством. Но если посмотреть на святоотеческие писания различные, то как бы это больше не рассматривается в контексте таинства. Там могут быть разные другие осмысления, там, имперской фигуры и прочее, но в целом это уже сделалось таким обязательным обрядом, что ли. И он потом перешел еще и на других королей, там, французских, на императоров Священной Римской империи, т.д.
Я помню историю из истории с Павлом I, который достаточно высоко рассматривал свое императорское служение, и он его вполне себе отождествлял с сакральным священным служением, и в какой-то момент ему в голову пришла идея отслужить литургию. И синодалы, собравшиеся синодалы, тогда не смогли ничего ему противопоставить из канонов, почему он не может этого сделать, кроме того, что они вспомнили о том, что он два раза был женат, и вот это стало, только это стало преградой и помешало ему отслужить.
Интересно, конечно. Хотя ведь императоры, все они возводились в степень чтеца, получается так-то. И
да.
Никаких дополнительных рукоположений, сообщающих ему привилегии священника, пресвитера, ну, не сообщались таким образом.
Давайте сейчас прервемся на минуту буквально. Я напомню, что сегодня мы в нашей вечерней программе говорим о таинствах. Мой собеседник, священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».